На это канцлер граф Воронцов отвечал ему в своем письме. «С одной стороны, желательно было бы, и для чести и кредита нашего двора нужно и полезно, чтоб через ваше посредство Министерство польское восстановлено было в его должном значении. Но с другой стороны, ясно усматривается, что граф Брюль и Мнишек, имея беспредельную поверхность у короля и, будучи так огорчены господами канцлерами, не могут склониться на увещание нашего двора, имея довольно отговорок, которых посторонним опровергнуть нельзя, и объяснения по этому делу могут завести в неприятные дальности. К тому же, не покушение ли это только со стороны господ канцлеров произвести некоторую холодность между нами и польским двором? Итак, по моему мнению, вашему превосходительству надобно поступать в этом деле очень осторожно и между этими матидорами содержать равновесие, дабы при нынешних наипаче критических временах прямой экилибр был, тем более что мы едва ли можем себя ласкать, чтоб через перевес одной или другой партии лучшую силу и пользу в польских делах приобрели. И почти можно по нашей пословице сказать: кто не поп, тот «батька». Приближался сейм, и Воейков узнал, что в инструкциях депутатам внесены жалобы на тягости польскому шляхетству от прохода русских войск. Когда Воейков донес об этом в Петербург, то отсюда получил приказание внушить Брюлю, как это будет чувствительно для России и вредно для общего дела, и чтобы он, Брюль, употребил тайно все меры к разорванию сейма в самом начале. Воейков исполнил приказание, и Брюль отвечал ему уверениями, что сейм разорвется непременно, потому что он не допустит до избрания маршала. «Опасно только одно», — заметил Брюль, — «что англичане и король прусский стараются всеми мерами довести польское шляхетство до конфедерации и употребляют немалые суммы к возмущению этого корыстолюбивого и безрассудного народа. Недавно прусский секретарь посольства Бенуа получил от своего короля много писем к полякам, между прочим, и князьям черторыйским. Эта фамилия с партией своей не перестает недоброходствовать королю и явно угрожает конфедерацию, приводя на то и коронного гетмана Броницкого». Донося об этом своему двору, Воейков замечал: «Мне кажется, что поляки не вдруг решатся на конфедерацию, видя в близости русскую армию, а некоторую часть ее и действительно в земле своей». Сейм был разорван. После этого Воейков потребовал от Брюля другой услуги, что постарался изловить прусских курьеров, которые беспрестанно ездят к прусскому эмиссару в Константинополь и оттуда обратно. Обрезков доносил, что дело прусских эмиссаров идет дурно в Константинополе. Турция не хочет войны, хотя крымский хан и старается всеми силами поссорить ее с Россией, подавая жалобы на грабительство запорожцев. В октябре Обрезков дал знать, что неаполитанский посланник получил известие о появлении человека, который называет себя русским князем Иваном, свергнутым с престола в 1741 году. Самозванцу можно дать 25 лет или больше. Он небольшого роста, лицо у него смугловатое, волосы черные. На лице большие рябины, на шее рана из пистолета. Он говорит по-русски, по-французски, по-немецки и несколько разумеет датский и шведский языки. Скрывал он себя под частными фамилиями, наблюдая крайнее молчание и притом учтивость, довольствуясь малым до получения ответов или векселей, которых ожидал он из Копенгагена, Берлина и Брауншвейга. Писал три письма к датской королеве и пересылал их по почте. В этих письмах рассказывает он, что убежал из России в 1754 году со стороны Азова, был в разных странах Европы. В 1757 году приезжал инкогнито в Петербург, откуда уехал в Бранденбург, отсюда в Копенгаген, где прожил зиму между 1757 и 1758 годами до прибытия в июне месяце 1758 года русского флота. который, по его мнению, назначался для вытребования его от датского двора. Почему отправлен он из Копенгагена тайным образом на остров Самсое, откуда после выпровожен из королевства для избежания столкновений с русским двором? Из Дании он отправился в Германию к принцу Фердинанду Брауншвейгскому и был свидетелем Бергенского сражения. Во Франкфурте его хотели схватить по приказу герцога Брульи, но он убежал в Швейцарию и оттуда в Италию. Прикрашивает он свой рассказ обстоятельствами, служащими для доказательства его справедливости, и ни в чем себе не противоречит. Из письма датского министра Бернсторфа видно, что он обманщик и был бы арестован в Дании, если б не успел убежать. Елисавета объявила, что будет упорно продолжать войну, если бы даже принуждена была продать половину своего платья и бриллиантов. Эти слова уже заключают в себе намек на то, как терпели от войны финансы империи. В начале июня месяца генерал-крикс-комиссар князь Яков Шаховской представил в конференцию, что главный комиссариат, если не будет ему возвращено долга, который имеется на разных правлениях и простирается более чем на 5 миллионов, и если не будет пополнена доимка, не надеется, чтобы на текущий год могла быть отправлена в армию всякая требуемая сумма сполна. Представил, что военные чины удовольствованы жалованием только за январь и февраль месяцы, а за остальные два месяца, январской трети, удовольствовать уже не с чего. Конференция препроводила это донесение в Сенат. Тот отвечал, что приняты меры к собранию долгов и доимок. Канцелярия отстроений донесла, что у нее на штатсконторе долгу с 1757 года 103 876 рублей, а у канцелярии отстроений были большие издержки на постройку Зимнего дворца. Резная работа в галерее этого дворца по рисунку Растрелли отдана была за 20 тысяч рублей мастерам Жилету, Дункеру и Роляндо, которые обязались содержать на своем иждивении 50 человек иностранных мастеров и 15 человек русских резчиков. Гвардейский офицер поехал в Московскую губернию набирать 1000 человек штукатуров и велено штрафовать Ярославский магистрат за укрывательство штукатуров и каменщиков, также старосту и крестьян вотчины князя Елецкого в Любимском уезде. В конце года канцелярия отстроения требовала на постройку Зимнего дворца 60 495 рублей. Сенат велел навести справки, и оказалось, что в 1755 году на строение дворца по смете отпущено 859 555 рублей. Потом отпущена прибавочная сумма в 372 672 рубля, да на внутреннее строение по 1759 год велено отпустить 143 713 рублей. А с 1759 года до окончания постройки положено отпускать и отпускается по 120 тысяч рублей в год. На этом основании Сенат приказал в отпуске суммы канцелярии отстроения отказать. Пусть довольствуются назначенную сумму в 120 тысяч рублей. Посольская свита в Париже не получала жалования не только за 1760 год, но было недоплачено и за прошлый год. На иностранную коллегию шло в год 191 377 рублей, да на чрезвычайную платы 29 822 рубля и 1300 червоных. На штатсконторе числилось долгу 512 713 рублей и 1300 червоных. За таможенным откупщиком Шемякиным явилась доимка в 412 562 рубля. Сенат велел накрепко понудить к уплате. По ведомостям за 1758 год продано было вина 1 478 643 ведра. Денег в сборе было 2 731 675 рублей против 1749 года, когда вино продавалось разными ценами. Продано меньше – 154 555 ведер, а денег получено больше – 1 465 924 рубля. Соли продано было 6 272 639 пуд, против всех прежних годов меньше. Граф Петр Иванович Шувалов предложил: «Известно, что целовальникам на содержание в кабаках разных вещей, посуды, дров, свеч, за провоз питий и за прочее ничего не дается. Следовательно, они должны на это тратить свое и впадают в вину поневоле, утаивая казенные доходы. Видя это, должно предостеречь, чтоб люди под наказание приходить не могли, которого им именовать нельзя. Надобно давать им на содержание в кабаках нужных вещей». Сенат согласился. Четверо воевод было отрешено за слабое смотрение их в кабацком сборе. Тот же Шувалов объявил о приведении им артиллерийского корпуса в желаемое состояние, и чтобы вперед не могло последовать недостатков в деньгах, как прежде, предложил: из вступающих из предела медных пушек в деньги, остающихся за распределением от передела медных денег, экономических сумм учредить банк собственной артиллерийского инженерного корпусов, который бы мог представить знатный капитал на случай недостатка денег на будущие времена. Сенат признал это дело очень нужным и полезным, и учреждение банка возложил на самого Шувалова. Мы видели, что прежде из средств к увеличению государственных доходов, какие употреблялись за границу, лотерея не была признаваема полезной в России, но теперь хотели испытать и это средство. Обер-церемонимейстер барон Лефорт представил конференции проект, как согласить большую государственную лотерею в казенную пользу, чтобы не было опасения, что лотерея не наполнится, или что во избежание бесславия и потери кредита надобно будет наполнить ее казенными деньгами. Конференция определила утвердить лотерею и генерал-директором ее назначить барона Лефорта под покровительством Сената. Денежную лотерею по рублю за билет решено учредить в Петербурге, Москве, Риге, Ревеле и Кёнигсберге. Несмотря на необходимое по обстоятельствам стремление ко всевозможному ограничению расходов, Сенат признал нужным израсходовать значительную по тому времени сумму для награды сыну за отцовские услуги. Граф Петр Иванович Шувалов представил: чтоб побудить человека употребить все свои силы на службу Отечеству, необходимо уверить его в вознаграждении. Заслуга является причиной воздаяния, а воздаяние служит полным поощрением к предприятиям, опасным для того, кто на них отваживается, но полезным для его государя и отечества. И видится, заслуга с воздаянием так сопряжена, как душа с телом. Доверие, которое оказывает нам наша государыня, обязывает нас ходатайствовать за людей, которые отваживались на предприятия, оказавшиеся чрезвычайно полезными для Отечества. Семейство Ивана Кириллова находится в крайней бедности и, можно сказать, остается без пропитания. А Кириллов оказал Отечеству знатную услугу. Доказательством служат те плоды, которые получаются от Оренбурга и его губернии. Кириллов, будучи обер-секретарем в Сенате, в 1734 году подал проект о построении на Орь-реке города и отправлен был для приведения его в исполнение. Вследствие построения города завелась торговля, доходы от этой торговли сначала были невелики, простирались только до 4000 рублей, а теперь до 150 тысяч и больше в год бывает. И сверх того, имеется там 5 медных заводов, на которых выплавливается в год меди до 26 тысяч пудов. 4 железных завода, на которых выделывается железо в год до 180 тысяч пудов, а на виновнике этого богатства Кириллове до сих пор числится долгу 7591 рубль, и этот долг надобно взыскать с сына его обер-аудитора военной коллегии. Сенат решил подать императрице доклад, просить о пожаловании Кириллову 10 000 рублей и в то число зачесть долг. По предложению того же Шувалова восстановлена была Остермановская комиссия о коммерции. Для распространения торговли надобно было защищать купцов. Сенат приказал накрепко исследовать об обидах, причиненных новоторжскому купечеству от рекрут. Рекруты ограбили и избили купцов, из которых один, Тетюхин, на другой день от побоев умер. Сенат послал указ канцелярии от строений. Взять ответ от гвардии капитан-поручика Шувалова, отправленного для набора штукатуров к строению Зимнего дворца. Для чего он, членов главного магистрата, задержал под караулом и, притом не объявя никакого указа, повторял только, что поступает по-солдатски, а главный магистрат имеет такое же преимущество, как и прочие коллегии, и состоит под апелляцию Сената. Сенат имел право сажать магистратских членов под караул. По жалобе медицинской канцелярии он приказал в тех городах, где по указу 1737 года имеются лекаря, магистратам наикрепчайше подтвердить, чтобы этим лекарям жалования и квартирные деньги производимы были из магистратов по 3-м году без малейшего удержания и не продолжая по прошествии 3 больше 3 дней, и не принося никаких отговорок. Медицинская канцелярия пишет, что лекаря, не получая жалования, терпят великую нужду, а магистраты, несмотря на подтвердительные указы, жалования не платят упрямством. А потому канцеляриям тех городов взыскать это лекарское жалование с магистратов вдвое, не принимая никакого оправдания. И одну половину отослать на госпиталь, а другую лекарям тотчас выдать. И пока магистраты двойного жалования не заплатят, держать магистратских судей под караулом в магистратах без выпуску. Оказалось, что в Тамбове лекарю не было выдано жалование за 5 лет. Не везде, как в Торжке, купцы позволяли себя бить рекрутом. Юстиц-коллегия донесла в Сенат. Тихвинского магистрата бургомистр Солодовников, хотя в наряжении тихвинских обывателей для боя офицеров капитана Ивана Шувалова, адъютанта Якова Голенищева-Кутузова, обосного Василия Гибалова и не признается, и потому надлежало бы тем тихвинцам, с ним Солодовниковым, произвесть пристрастные расспросы плетьми. Но он, Солодовников, совершенно изобличен, что он магистратских ходоков для высылки тихвинских посадских и кузнецов для битья тех офицеров посылал, а тихвинского монастыря служителю Щетинину и кузнецу Кирпичникову в магистратских сенях давал по дубине, чтобы ими проводить офицеров, собравших для драки человек 30. Пусть офицеры в Петербурге не хвастаются. И тем, что Голенищева-Кутузова били, не удовольствовался, но еще велел поймать и бить капитана Шувалова, который по его приказу против магистрата на площади и бит. Для отвращения напрасного кровопролития и для прекращения следствия, которое тянется уже без малого 4 года, и чтобы тихвинцы, содержащиеся по этому делу торгов и промыслов, не лишились, юстиц-контора полагает сделать следующее. Первое. Солодовникова за указанную вину и прочие продерзости, что он во время содержания его в комиссии, собравшись с другими колодниками и вломясь в судейскую камеру, кричал, что он производимым над ним следствием недоволен, и чтобы их повезли в Петербург, за наглое отбывательство от следствия, за двоекратный уход из комиссии из-под караула, за битье караульного солдата и за угрозы, кто его будет брать, бить до смерти, за приход под его предводительством тихвинских обывателей в Тихвинский большой монастырь, и за разломание келейных дверей, и за увод служительского сына Быкова из-под караула, за все это наказать его кнутом, освободить, но впредь никаким делам не определять.